добрый вечер. Разные есть виды признания деятельности литературоведа и писателя. В отечественной истории есть случай, доселе вам, быть может, нехорошо очень известный, когда литератору и его семьи был устроен побег за границу в лучших традициях детективного жанра. Именно это произошло с известным Аркадием Беленковым, ныне, увы, покойным, и его супругой Натальей, которая жива-здорова и находится у нас в студии. Ну, насчет здорового я, может, немножко преувеличил.
Добрый вечер.
Вы тут пьете аспирин, пораженные нашей прохладной погодой. Добро пожаловать. Вы, поскольку Леонида Владимировича знаете, Леонид Владимирович, вы сколько знаете наших гостей?
Ну, много, много уже, много. За 30-то перевалило.
Ну, 69-м году.
Да, за 30 перевалило. Нет, 60... Ну, начали...
Да,
ну,
да, в январе 69-го это лично... была эта конференция.
Нет,
по цензуре.
Ну да, и вот тебя я вывозил из больницы в Мальяно-Сабино в Италии. Значит, дело в том, что Аркадий и Наташа поехали на свою первую экскурсию заграничную. Они взяли автомобиль в Риме, и потом Аркадий попал на нем в стену, врезался недалеко от Рима к северу, в Мальяно-Сабино. Их взяли в больницу. Рассказывать об этом долго, но случилось так, что я был в Италии в это время. Меня нашел по телефону человек, который все мне рассказал. Я бросился в Рим, нашел два крохотных фиата шестых и приехал к ним. Опять же, опускаю подробности, но оказалось, что у Аркадия нога в лубке не входила в фиат. А ему надо было быть в Лондоне обязательно на следующий день, потому что там был семинар, на котором он должен был выступить. И Аркадий хотел непременно выступить. Нашли, значит, выход таким образом, что он сидел наискосок в фиате, и был только он и шофер. Сиденье было опущено, и нога была рядом с шофером. А в другой фиат мы все втиснулись, как селедки. Вот. Но он приехал сюда и произнес совершенно прекрасную речь на семинаре в Лондонском университете, в Высшей школе экономики и политических наук Лондонского университета. Вы меня остановите, потому что я про Беленкова могу рассказать до завтрашнего утра.
Судьба странная штука, и каким-то образом она замыкается на людей с определенным темпераментом. У Беленкова, у вашего супруга Аркадия, судьба совершенно уникальная, потрясающая, но отчасти он был сам кузнецом своей судьбы из-за своего пламенного такого непримиримого характера, потому что в отечественной истории много есть случаев, когда люди сидели за литературу, но такой длительный срок и такую смелость и, так сказать, мужественность, проявленную при всем этом, отыщешь нечасто.
Да, я думаю, что Наташа нам расскажет лучше, она лучше, чем мы будем вспоминать вот про первый период, вот как Беленков попал в тюрьму. Вот. Но вообще-то надо сказать, что Беленкова, рассказывать его биографию надо с середины. Почему с середины? Потому что в 60-м году вдруг, неожиданно, с неба свалился Беленков с книгой «Тынянов». Книга невероятная. Это, может быть, самое антисоветское произведение, когда-либо напечатанное при советской власти. Даже непонятно было, в чем дело, но понятно было, что это написано вот с таким издевательским блеском над властью. И вот тогда стали спрашивать, да кто такой этот Беленков? Кто такой? И вот теперь, Наташа, кто же такой этот Беленков был?
Ну, Лёня, вы совершенно правы, когда выделили эти два узловых момента. Потому что на самом деле, я всегда считала, настоящий Беленков – это автор книг об Олеше и Атынянове. Это литературоведческие книги, в которых, кроме литературоведения, очень много социологии, моральных проблем и так далее, и так далее. И все это совершенно действительно блестяще закамуфлировал настолько, что это прошло цензуру. Причем цензором, первым и основным цензором была такая Евгения Федоровна Книпович.
О, да, да.
Вот. Но она некоторым образом как-то, я не знаю почему, она как-то прониклась к Аркадию. И, с одной стороны, она стругала его текст.
Ну, она писатель.
А с другой стороны, она хотела его все-таки вытащить, чтобы
она была заворожена этим текстом. Вот ведь в чем дело.
Она литератор, конечно.
Да.
И она литератор высокого класса в том смысле, что она принадлежала к другой не советской среде. О ней есть запись в дневниках Блока. Сегодня имел Книпович. И она сделала из этого, так сказать, основу для карьеры. Несмотря на все неурядицы, которые...
Но карьера была советская, чисто советская.
Карьера была абсолютно советская.
И она была довольно противной дамой.
Да. Но Аркадий вот. Она каким-то образом любила.
Ну вот, все-таки она...
Ну вот это с первым Тыняном. То же самое с Олешей. С Олешей вообще произошло.
А у нее были какие-нибудь неприятности после выхода книги?
Нет, у Книповича.
Потому что то, что пропустила цензура, уже не подлежало дальнейшему цензурированию.
Да. Но они там еще что-то подергали и выдернули кое-что. Но у Аркадия была манера проходить через цензуру, то есть он... Когда он шел к ней или к какому-то другому литератору, у него было три варианта текста. Один вариант, когда он должен стоять насмерть, до кровохаркания. Второй вариант уже, когда ничего не выходило, там немножко можно уступить. А про третий что-то до третьего вроде не доходило. Вот. А потом, видите ли, он распоясался немного. Этот Беленков. И он решил, что, может быть, может продолжать в таком же роде. И написал совершенно такую открытую книгу об Олеше.
Но... Она имела подзаголовок «Сдача и гибель советского интеллигента».
Наоборот, книга называлась
«Сдача и гибель
советского
Юрия
интеллигента.
Олеша.
Юрия Олеша».
Юрия Олеша. Извини, правильно.
И он всегда подчеркивал, что Юрий, он не хотел его опорочить, он ничего не хотел про него плохого сказать.
Нет.
Он хотел на его примере показать, как талант как талант себя из что?
Талант самоуничтожается.
Самоуничтожался,
да-да. Давай. Когда человек сдается, он кончается. Понимаете, вот это ужасно, это страшно жестокая мысль, особенно применима к такому действительно талантливому, действительно прекрасному человеку, как Юрий Олеш.
Да. Но одно дело, если об этом пишет либеральный интеллигент, находящийся на безопасной дистанции где-нибудь в стенах Ельского университета, и для него это чисто теоретический экзерсис. А другое дело, когда это пишет человек, отсидевший 13 лет в сталинских лагерях, и у которого мощная прививка страха должна быть.
Вы знаете, каким-то странным образом у Аркадия было больше помощников и людей, желающих протащить эту книгу через цензуру, чем можно себе вообразить.
Почему?
Потому
можно
что у нас идет такой стандарт. Вот были какие-то там герои, а вот какие-то были еще советские служащие, редакторы, которые кромсали, кусали и так далее. Это было. Но с Аркадием выходило, что они, так сказать, решили составить его армию, как бы. И с вторым изданием Юрия Тынянова произошла такая вещь.
Вот тут одна секундочка. Первое издание вышло в 60-м или в 61-м году. Мы помним, какой был период между 20-м и 22-м съездом.
Я просто тут как раз хотел сказать, что, видимо, цензор, разрешая книгу к печати, не 100% перекладывал ответственность на свои плечи. Там была завязка на партийных деятелей, курировавших литературу. И там, видимо, это, так сказать, все устраивало как бы дух времени. Там кто-то сверху тоже дал.
Может быть. Но самое главное, что эта книга, которая сразу же, конечно, сразу завоевала всех, стала библиографической редкостью, и все только говорили, ну да, а вот в Тынянове написано то-то, то-то. Помню, как я узнал об этой книге. Ко мне ворвался мой друг, дико вращая глазами, сказал, А вот это ты читал?
Это была первая или вторая редакция?
Это первая, угу. Да. Я говорю, нет, а что такое? Он говорит, ты посмотри. Вот я тебе страницу открою. Открыл страницу, где Аркадий рассуждал о том, что государство, если разгуляется, то это плохо. И там это так наворочено, чудно. Значит... И говорит, ты посмотри. Я, говорит, эту страницу даже на свет смотрел. Вот. И вообще все страницы. Тогда я прочел Тынян. Все мы говорили, значит, все. Ну, это вот написал, опубликовал, дай ему Бог здоровья, все в порядке. Второе издание Тынянова в 65-м году вышло. Расскажи.
Ну, вот со вторым изданием там вышла такая вещь, что в редакции были очень близкие нам люди. Некоторые из них были домашними друзьями. И Аркадий вписал туда очень много текста. И книга должна была идти в цензуру.
По сравнению с первым.
По сравнению с первым. Да. Там добавка, ну, если не на треть, то на четверть наверняка. Много текста. Более, я бы сказала, оголтелого и откровенного. Вот. И вот книга идет в цензуру. На что была надежда? На то, что цензору, лень читать это все, тягомотину такую, какой-то литературу, веяние, чего там что. Они сняли тихонечко, не подсунув редакторам уже, директору издательства, Карпову там действовала, они написали, что это... Они убрали подзаголовок «Исправленное и дополненное».
Ага.
Вот. И для цензора... Это было, второе издание. А второе издание, что там еще? И цензор прошляпал. Причем это было как раз... книга выходила в тот момент, когда они схватили Синявского и Даниэля. Время было ужасное. Уже все понимали, куда все клонит. Вот, и мне... И там были какие-то неувязки полиграфические чисто в Ленинграде делали, печатали. Но, тем не менее, в общем, я боялась, и мы боялись, что если затянется, то все пропало. Надо прочитать, не дай бог. И вдруг из Ленинграда присылают в Москву, и Маира Малхазова звонит, секретарь редакции, звонит и говорит, что книжка напечатана. Ну, мы тут с ней начали рыдать обе. Потому что я радовалась, так сказать, за Беленкова, но она радовалась за то, что, может быть, она вышла сухой из воды. Потому что... И вот тут у меня идет такая тема, что очень много было людей, которые хотели помочь, чтобы эти книжки вышли. И среди этих людей были абсолютно никому неизвестные, люди. И они подставляли голову не хуже самого автора. Потому что для них у меня, значит, я снимаю голову. Снимаю шляпу. С книжкой о сдаче и гибель советского интеллигента Юрия Олеша. Ну, там длинная история, очень интересная, о том, что к нам вдруг неожиданно заявился редактор журнала «Байкал».
«Байкал» из города Улан-Удэ.
А как ты процитировал эту замечательную вещь?
Да, когда стали публиковать Улан-Удэ, начал публиковать отрывки, главы из Юрия Олеши. Все моментально, это, конечно, было прихлопнуто сразу, но было, когда смотрели этот журнал, все сразу стали покупать журнал «Байкал». И появилась такая реплика, такая присловие. Улан-Удэ, неважно где. Понимаете, важно, что появилось.
Ну, там тоже нужны какие-то разоблачения в пользу некоторых людей. Считалось, что главный редактор, вот который к нам приехал неожиданно, Бальбуров, а он член ЦК Бурятской
республики
и прочее, очень такой обремененный тоже властью человек.
Да, но он уже известный, и после этого он очень был честным человеком.
Но дело в том, что Аркадий работал с другим редактором, который боялся Бальбурова и совершенно не знал, как тот отреагирует.
Ну, да.
И Бальбуров специально... Он прекрасно все это прочитал, а было неизвестно, читал он или не читал. И Бальбуров приехал просто, чтобы познакомиться с автором, узнать, кто такой автор. У меня есть фантастическое письмо, к сожалению, дома, но оно будет, наверное, опубликовано, я надеюсь. о том, как он приглашает Аркадия переехать на восток, что там его будут лечить. Он откроет двери своего дома со всем вот таким роскошным гостеприимством восточного человека.
Была она, да, мог и лошадь бы еще подарить.
Да, да,
может быть, может быть. Ну, вот это да. Но главное, я согласна с Леней, вот что. Ну, мы уже говорили об этом до того, как встретились здесь за круглым столом, что действительно в биографии Аркадия есть несколько очень жестких узловых моментов. И как Лёня сказал, один
середина,
это...
а ты начало.
Аркадий 40-х годов.
Вот.
Это проза. И эта проза очень своеобразная. Все его герои носят имя Аркадий. Там очень много ситуаций, которые впоследствии произошли с ним самим. Но обычно считается, что вот пережил и написал, и отразил все, что у него там написано. И о борьбе с цензурой, и о встрече с иностранцами, о передаче рукописи за границу. Все это было описано задолго до того, как случился этот побег.
Это любимая тема Севы у нас. Ну, да. Он любит такие...
Нет, я не люблю. Я считаю, что у поэтов часто написанное сбывается. И у литераторов, потому что
очевидно, они
пишут интуицией, не подвластной науке.
Очевидно. И тут, конечно, нужно сделать очень жесткое предупреждение. Вот в этой книжке «Россия и чёрт», которую мы назвали именем одной пьесы Аркадия, дело состоит в том, что он действительно все это предвидел заранее и облегчал очень работу своим следователям. Потому что его герой зовут Аркадий, автор зовут Аркадий. А иногда он выступает от первого лица. Я Аркадий. Но я Аркадий, это не тот, я Аркадий Беленков. Поэтому я всех предупреждаю, это не автобиографические вещи. Вот это надо иметь всегда в виду. Особенно побег. С побегом было невероятно.
Минуточку, до побега мы еще...
С рассказом побег.
Да, нет. Насчет побега, погоди. Ведь надо сказать, как он в тюрьму-то попал.
Да. Ну, во-первых, мы определимся по времени. Он 21-го года рождения.
Да.
Значит, к войне, к началу войны ему было там 21 год.
Я вам, знаете, что скажу, если вы любите такой разрез.
Угу.
21-й год. Это год расстрела Гумилева и смерти Блока.
Да.
И где-то должно быть, это предопределило каким-то непонятным образом вот настрой такого человека. Я думаю, что
в сентябре Аркадию Викторовичу Беленкову исполнилось бы 80 лет. Он умер в 49.
Он даже, по-моему, до 49 не дотянул. Ну, до 50 не дотянул точно.
Да.
Хорошо, начинается
как он
война. Он в литературном институте, да?
Он в литературном институте. Он фраппирует. Он носит в военной Москве какие-то клетчатые штаны, какой-то бушлат. И вообще он ни на кого не похож. И вызывает раздражение уже у всех не по литературе, а вообще.
Ну, вообще сам факт удивителен. Идет страшная война, литературный институт работает и продолжает учить тонкому словесному искусству.
Ну, я думаю, что в это же время действовал другой институт, который ИФЛИ, который вскоре закрылся.
Да, и
поэтому Аркадий перешел в этот литературный
институт. И замечательный институт ИФЛИ был.
Там Самойлов учился, там Дезик Самойлов, Слуцкий там учился.
Ну, в войну невероятные вещи были. Ленинградский университет работал во время блокады, и работало немецкое отделение. Они учили немецкий язык, студенты.
Да.
Так что это все было.
Наташа, пожалуйста, продолжай.
Ну, вот,
как в тюрьму попал?
Как в тюрьму попал. И он пишет дипломную работу. Это читать современному человеку или человеку даже моего поколения, который не был причастен к этому диссидентскому настрою, это какое-то странное недоразумение. Человека посадили в тюрьму за то, что называется love story.
За любовную историю, да.
Вот. Но там этот подтекст и какие-то небольшие намеки туда-сюда сразу вызвали реакцию у цензоров. Они подчеркивают то синими, то красными чернилами, очевидно, по степени, так сказать, строгости. И, в частности, такая вещь. С социалистическим обществом мы не делились. Вдруг он, значит, говорит что-то такое все. Войны, вот затронули войны, войны там фактически нет. Так только маленькая картинка насчет того, как заработали все радио на площадях, громкость, война священная и так далее. И героя этого романа раздражает его возлюбленная. На этом кончается его любовь к ней, потому что она заражается этой военной истерией, и она считает, что, значит, все силы должны быть брошены на борьбу. Так было, да? Вот. И меня удивляет, как Аркадий в то время, еврей, видит абсолютную одинаковость между фашизмом и коммунизмом. И не встает ни на ту, ни в другую сторону, и не защищает его. Вот роман. Тут я совсем недавно, сейчас мы кончим этот период, недавно я в книге, которую ты мне посоветовал иметть, это «Советская интеллигенция и власть».
Это в книге, о которой я здесь уже упоминал неоднократно. Это «Власть и художественная интеллигенция», это сборник документов с 1917 по 1953 год.
Я нахожу. В общем, этот арест был, в общем, не очень понятен, действительно.
Арестовали за роман, да?
За роман. И признали антисоветским. И он получил приговор.
Но роман
8
ведь
лет.
Не был напечатан, он существовал только
в рукописи. А им достаточно рукописи.
А кто о рукописи сообщил? Не сам же автор?
Ну вот слушайте, значит, там... Нет, не сам автор. Там было так, что в это время, в 43-м году, роман написан, как бы закончен, или немножко не закончен, в 44-м году. Недоработан, я бы сказала, в 44-м году. Оказывается, в 43-м году было постановление о закрытии литературного института. И я это узнала только недавно. До того я прочитала строчку из архивов Шкловского, который был научным руководителем этого диплома. Он пишет уже вот последующие годы, что ли, что Аркадия, то есть он писал тогда, это обнаружено было только что, что Аркадия сделали вроде как козлом отпущения. И я не могла понять, что там происходило. И вот вдруг из этой вот книги «Советская интеллигенция и власть» я поняла, что происходило действительно в 43-м году, и институту надо было отыграться. Там было два человека. Аркадий, к моему удивлению тоже, я очень много вещей узнала потом, к моему удивлению, он был комсомольцем какое-то время. Он это скрывал очень тщательно от меня, от всех абсолютно. И в 43-м году состоится комсомольское собрание, которое ведет некоторая госпожа Шергова.
Галина Шергова?
Галина Шергова. Она секретарь комсомольского собрания была в 43-м году.
Я не знала этого. Так, так.
И Аркадия выгоняют из комсомола.
За?
Ну, за отсутствие там марксистского подхода в описании действительности, того-сего. У меня постановления нет. В общем, его выгоняют из комсомола. Может быть, к его большому удовольствию. Но уже переходим в начало 90-х годов. Я попадаю в архивы, бывшие архивы КГБ, и получаю их необыкновенной щедрости благодаря, получаю и роман «Черновик чувств», и еще некоторые работы, которые он написал в лагере.
А роман написан как раз в начале войны?
Нет, это 43-44 год где-то.
Таким образом, вы получили рукопись, которую КГБ в своих архивах сохранила фактически для вас в течение 5 десятилетий.
Абсолютно. А мы еще их ругаем.
А мы еще ругаем. Где да. бы еще в такой неприкосновенности да. пролежала бесценная
ну,
рукопись?
Ну и вот. Значит, Шергова и, по-моему, Ефимов был такой писатель, прозаик. Пошел слух, что они его написали на него донос. Угу. доноса как такового. Я такой, 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 такой.
В нету. Деле нет.
Но есть хуже. Потому что я читаю все дело, оно идет по шаблону. Следователь спрашивает, несчастный человек отвечает и думает, посадит его или нет. Следователь спрашивает, человек отвечает. А иногда он плетет что-то на Беленкова, иногда он говорит, нет, не говорил. Вот такое вот. Но первые допросы этих двух людей совершенно другого качества. Их никто не перебивает, их никаким, им никаких вопросов не задают. И, как я понимаю, они становятся основой для...
Всего дела.
Дальше по ходу дела. Причем, я думаю, одну вещь они даже упустили почему-то. Например, они могли очень спокойно привязываться к растлению, к идеологическому растлению молодежи, да, вокруг него и так далее. Они это дальше в допросах эта тема даже и не проходит. Всякая другая тема. А допросы идут...
То есть вы хотите сказать, что дело начинается с допроса почти добровольного этих двух литературных
абсолютно,
персонажей?
Абсолютно, я думаю, добровольно. Ну, это говорит само за себя.
Потому что их никто не перебивает.
Их никто не перебивает, оно идет сплошняком.
Ну да.
Вот. Но это вот черновик чувств, да? Те, кто с ним сидел, я нашла много воспоминаний разных людей, которые с ним сидели. Они говорят, что Аркадий легко переносил следствие. По-моему, если читать внимательно, по-моему, он слегка издевался над ними. Вот. Потому что там шли разговоры серьезные о теории необарокко, о литературном развитии каком-то вообще, да? О развитии формализма в другом направлении. Вот. Ну, вот это с первой частью.
Так, все так.
Он получил тогда
8 лет, но отсидел 13. Это тоже нормально было в российской действительности, но у него опять было не совсем нормально, потому что у него продлили срок за литературную работу в лагере. Так я говорю?
Абсолютно. И это случилось за несколько месяцев или за год до окончания срока.
До истечения срока.
Ну, дело в первом сроке. Но дело в том, что это вообще норма, что давали второй срок.
Нет, это только по особому совещанию. Это уж тебе старый лагерник говорит.
Хорошо.
Если тебя присудил суд, и ты не трепыхаешься, то выпустят вовремя. А если трепыхаешься...
Ну, вот. Ну, в общем, они нашли. Вышло так. Аркадий был сердечник. Очень больным человеком он был. И наступил момент, когда он думал, что он умирает. Но, в общем, его эти самые... Вот я говорю, что люди какие-то когда-то помогают. Когда его направили в лагерь и увидели, что его нельзя использовать ни на каких тяжелых работах, его использовали или как помощником лекаря, или как руководителем художественной самодеятельности. И каким-то образом выделили какую-то не то кабинку, не то уголок, не знаю, что-то с кем-то с одним человеком он делил, там была занавесочка, и он это все писал, а потом закручивал, как он сказал, значит, это рукописи, закладывал в банки какие-то и закапывал эти банки. И вот в тот момент, когда он был вот этим как бы помощником лекаря, очень он уже к тому времени уже хорошо изучил все симптомы. Выживет человек, не выживет. Ему показалось, что он не выдержит. Ну, знаете, рукопись-то. Вот. И он поделился с одним человеком, фамилия которого Кирмайер. Об этом пишет как раз Солженицын. Вот. И этот Кирмайер, значит, выслушал все, пообещал, может быть, сохранить эти рукописи. Он ушел и... Довольно скоро, через полчаса, он вернулся и спросил: Аркадий Викторович, а как пишется ваша фамилия? Беленков или Белинков?
Все ясно.
Все стало ясно. И буквально на второй, на третий день пришли, раскопали эти банки и все. И Аркадий говорит, что это было довольно легкое следствие, потому что они очень рады были, что они у себя проявили бдительность такую. И он получил в невоенное время, по военному трибуналу, не будучи военным, гражданский человек, он получил 25 лет за террористические акты. Это было в 51-м году. Но в 56-м году вот произошло, значит, грандиозное событие в нашей стране. Они повернули другую
сторону. Ну вот, хорошо. Мы, значит, узнали сначала середину, потом начало. А потом же был еще один. Может быть, вы хоть музыку сыграете, Сева, потому что сейчас пойдет совершенно другой разговор.
Но наша музыка относится к немножко более позднему периоду, когда советская власть стала немножечко, так сказать, подгнивать, вот этот период застоя. И этот период застоя чудно слышен в чугунности голоса певца, который поет о том, что партия «Наши народы» водила.
Слава борцам, что за правду вставали, знамя свободы высоко несли. Партию нашу они создавали, цели заветной вели, цели заветной вели.
Ну, оставляем, вы знаете почти наизусть эту песню, да, о руководящей роли партии. В беседе с нашей гостью мы сделаем короткий перерыв, потому что коллегам нужно доложить свои рубрики, и Татьяна Берг бросит взгляд на события, свое событие недели.
Ну, конечно же, главным событием на этой неделе были парламентские выборы, в результате которых лейбористское правительство получило мандат на второй срок. Но об этом подробно рассказывают наши коллеги. А мы займемся делами куда менее серьезными, но, во всяком случае, как я надеюсь, забавными. Косвенно, впрочем, моя история все-таки связана с выборами, потому что история-то касается церкви. А в этом году впервые за 200 лет священники имели право выставлять свои кандидатуры в палату общин. Буквально за месяц до выборов, в мае, был принят новый закон, отменяющий законодательные акты 1801 и 1829 годов, которые запрещали, в первую очередь, католическим, но и всем остальным священнослужителям баллотироваться в парламент. Теперь с этой дискриминацией покончено. Но, насколько нам известно, ни одно духовное лицо пока что этим новым правом не воспользовалось. А жаль, потому что... Хотя нам постоянно говорят, что нынче все безбожники, церковь продолжает оказывать благое влияние на души, даже на души весьма грешные, чему только что было получено замечательное доказательство. В Англии есть некий проповедник по имени Джей Джон. Ему 43 года, и по происхождению он греческий киприот. Глава англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский, выдал ему специальную лицензию, дающую право читать проповеди в церквях. И вот Джей Джон путешествует по стране с джентльменским набором хорошо отрепетированных шуток, анекдотов и, естественно, библейских цитат. На минувшей неделе он прибыл в Ливерпуль и произнес самбона страстную проповедь на тему восьмой заповеди «Не укради», объяснив, в частности, что эта заповедь учит, что в жизни можно многого добиться и с чистой совестью. Вы уже, вероятно, жаждете спросить, а в чем же история? А в том, что проповедь слушала несколько тысяч человек. И завершая ее, Джей Джон предложил им вернуть вещи, которые им, возможно, случилось позаимствовать. И вот раскаявшиеся и осознавшие греховность своих путей ливерпульцы буквально завалили местный собор. Тут были украдены из разных гостиниц полотенца и пепельницы, невозвращенные в библиотеки книги, костыли, выданные им больницами, компактные диски, авторучки, 400 фунтов прямо ассигнациями, вот бумажками и монетами, и несколько жалобных писем с признаниями и словами раскаяния. Полотенца и пепельницы теперь рассылают отелям во всех концах света, книги вернутся в библиотеки, костыли в больницы, ну, а собственность происхождения, которую установить невозможно, раздадут разным благотворительным организациям. Представитель Ливерпульской церковной общины сказал, что отныне такой сбор краденого будет проводиться еженедельно. И выразил надежду, что это радикально изменит поведение местных жителей.
Ну, это крепкий проповедник, видимо, был.
Наверное.
А относительно веры, вот вы там упомянули о том, что в церкви меньше народу ходит, был недавно произведен опрос, и 92% англичан признали, что у них либо был какой-то опыт, позволяющий им верить в некоторую потусторонность или другое измерение жизни. Но, во всяком случае, 92% англичан сказали, что нечто такое есть, может быть, оно там не оформлено.
Да, они просто в церковь лень заходить, а так-то они верят.
Да, так они верят. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
10 июня 1956 года, 45 лет назад, было опубликовано постановление Совета министров СССР об отмене платы за обучение в старших классах средней школы, в техникумах и институтах. Плату, начиная с 8 класса школы, ввел до войны Сталин. Он считал, что нужны не интеллигенты там всякие, а рабсила, и семилетки с них хватит. Как известно, тогда же были созданы ремесленные училища, бесплатно и быстро готовившие именно рабочих. Ну а после 20-го съезда партии, на котором Хрущев выступил с разоблачениями Сталина, начали понемногу отменять и его рабовладельческие приказы. Школы и институты стали опять бесплатными. 11 июня 1606 года, 395 лет назад, на российский престол взошел князь Василий Иванович Шуйский. То было смутное время. Шуйский стал царем после убийства самозванца Лжедмитрия, вероятно, самим Шуйским и подготовленного. Он пообещал, что наведет в стране порядок, что будет постоянно держать совет с Боярской думой. На деле все оказалось совсем не так. Уже на следующий день, 12 июня, началось крестьянское восстание Болотникова. За ним и другие волнения. Появился при поддержке бояр противников Шуйского Лжедмитрий II. В Тушине возник его самозванный царский двор. Начались и бунты в самой Москве. В 1610 году Шуйский был низложен, а в 1612 году умер. 12 июня 1911 года, 90 лет назад, родился писатель и политический деятель Милован Джилос. Всю первую половину жизни он был коммунистом, соратником Иосипа Броза Тита. После войны стал вице-президентом Югославии. Но именно тогда он и понял истинный характер власти при социализме советского типа и в 1958 году написал свою знаменитую книгу «Новый класс». Он показал, что высшая партийная бюрократия – это на самом деле новый класс собственников и эксплуататоров. В книге есть вещие слова. Когда новый класс сойдет с исторической сцены, а это должно случиться, люди будут горевать о нем меньше, чем о любом другом классе, существовавшем до него. Уничтожив все, что не отвечало его эгоистическим интересам, новый класс сам себя осудил на неудачу и позорную гибель. Можете себе представить, это когда, можно сказать, коммунистический строй был в полном расцвете. 12 июня 1991 года, 10 лет назад, президентом Российской Федерации был избран Борис Николаевич Ельцин. И в тот же день обрел свое первоначальное имя самый прекрасный город России, город моего детства, Санкт-Петербург. 13 июня 1811 года, 190 лет назад, в финском городе Свеабурге, теперь он называется Суоменлинна, в семье флотского врача родился Виссарион Григорьевич Белинский. Он начал литературную деятельность сочинения стихов, потом написал антикрепостническую пьесу «Дмитрий Калинин», которая была немедленно запрещена. В 1832 году его после 3 лет обучения исключили из Московского университета с мотивировкой «по слабому здоровью и по ограниченности способностей». После 2 лет тяжелой бедности, он зарабатывал только переводами с французского, Белинский, что называется, нашел себя. Стал литературным критиком, поначалу в журнале «Телескоп» и газетном приложении к нему по имени «Молва». Сразу выявились его резкие, крайние взгляды, вроде высказывания «У нас нет литературы». Но в 1836 году за публикацию философического письма Чаадаева «Телескоп» был закрыт, его владелец Надеждин сослан. В 1839 году Белинский переехал в Петербург, стал вести критику в журнале «Отечественные записки». В 43-м году женился, у него было 3 детей, но брак не был удачным, Белинский считал себя несчастным в семейной жизни. В 1846 году он ушел из «Отечественных записок» и начал работать в «Современнике» у Некрасова и Панаева. Он все больше переходил на социалистические революционные позиции. Недаром Станкевич назвал Белинского неистовым виссарионом. 1847 году он написал яростное письмо своему недавно любимому Гоголю, назвал православную церковь прислужницей деспотизма, а приехав в Париж, обрушился на аморальную, по его мнению, буржуазию, о Тургеневе сказал «у него нет таланта», отрицательно рецензировал Достоевского, которого вначале превознес. Странно думать, не правда ли, что вся жизнь Белинского, главного литературного критика трех самых важных журналов XIX века, оставившего громадное философское и литературно-историческое наследие, вся его жизнь длилась неполных 37 лет. Весной 1848 года он умер от туберкулеза в тяжелых страданиях. 13 июня 1831 года, 170 лет назад, родился шотландский физик Джеймс Клерк Максвелл. Эйнштейн, использовавший уравнение Максвелла при разработке частного принципа относительности, назвал Максвелла величайшим ученым со времен Ньютона. Максвелл создал теорию электромагнетизма, заложил основы квантовой теории и теории информации, впервые применил статистические методы в молекулярной теории газов, определил состав кольца Сатурна, подтвержденный только в середине 20 века американской космической станции «Вояджер», и даже изобрел цветную фотографию. Все это за 48 лет жизни.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вот вы тут говорили о Белинском и как много он сделал. Меня поражает в судьбе вашего мужа, что он, находясь в лагере, писал безо всякой надежды быть когда-либо опубликованным и услышанным, потому что там была безнадега стопроцентная. И когда человек в такой ситуации пишет, то он пишет никому и в то же время всем. Он пишет в никогда и в то же время навечно. То есть писательство было для него способом
потребностью
жизни.
Конечно, конечно. И вот теперь мы переходим к такой очень интересной главе.
Нет, знакомство, конечно, самое главное. Когда он вышел из тюрьмы, вы с ним познакомились, он же уже был на свободе.
Да.
Это в каком было году?
Это был, я думаю, как раз 56-й год. Я работала в литературном институте. Аркадий, вернувшись на волю, так сказать, вынужден был доздать экзамены.
Ничего
потому
себе.
Что половина бумаг пропала. Потому в литературном институте во время войны стояла зенитная батарея. И они жгли все на свете. Что-то, может быть, он мог получить в КГБ. Я теперь знаю, что там этих... Они много уничтожили материалов. Есть даже справка каких, что они уничтожили. Потому что он бы там ничего не получил, но он туда не пошел. Он очень не хотел там с ними еще раз входить в контакт. И поэтому он предпочел, для него очень характерно, что он сдаст все эти государственные экзамены.
Которые он один раз уже сдал.
Да, но это было вот сколько лет тому назад. Он месяца два он сдавал эти экзамены, буквально через день. Чем вызвал такое сомнительное к себе отношение.
Слишком много знает или что?
Конечно.
Ему было 35
и
лет.
И вот теперь, да. С 29-го, 56-го, да. И вот теперь очень многие люди, некоторые его бывшие друзья или такие, которые с ним в лагере сидели, они говорят, этого не может быть, чтобы он пришел из лагеря и сдавал через день там 15-20 экзаменов. А он сдавал. И я тогда работала в литературном институте, я знала, что он их сдавал. А его отец, между прочим, он так говорил об этом. Меня, говорит, соседи спрашивали, как сын? А я им говорю, сдает. Я был не совсем в нем уверен, потому что я знал, каким его у меня взяли, но я не знал, каким его там сделали. Я не знаю, там какие-то странные идут сейчас. Это было все время... И сейчас идут какие-то попытки дискредитировать, я употреблю такое слово партийное, дискредитировать вот этот героизм, оригинальность мысли. Это уже все уже
Наташа,
никуда не годится.
Наташа, у нас впереди еще большая и разнообразная программа, а времени не очень много.
Давайте,
поэтому вопрос Севы был. Как вы поженились?
А как мы поженились?
Вы работали.
Я говорю, я работала в литературном институте.
Да.
Вернулась после отпуска. И мои подружки, которые Аркадий пришел в институт, когда меня там, я в отпуске была в это время. И когда я только что вернулась, мои подружки начали меня немедленно сваться. Говорят, знаешь, такой человек, он вот-вот-вот, тебе с ним познакомиться. Ну, а я брыкалась, потому что я никогда себе не представляла знакомиться для того, чтобы познакомиться. Этот весь трафарет был абсолютно не для меня. Но, тем не менее, мы познакомились и стали очень большими друзьями сначала. А потом поженились.
Хорошо. Теперь вот, значит, так. Аркадий Викторович Беленков скончался от сердечной болезни 15 мая, да, 15-го? 14 мая 1970 года. Где? В Америке. Как в Америке? Он же русский писатель. Тогда никаких выездов за границу ведь не было. Ну вот, когда он попал в Америку с Наташей, он написал рассказ о том, как он выехал. Рассказ, который назывался «Побег». Там, если я не ошибаюсь, было написано, что вы с ним поехали на поезде в Эстонию, да? Правильно?
Да.
В Эстонию, и там в Эстонии какие-то таинственные люди вас переправили через границу. Потом пошел слух, ну, все поверили вначале, но пошел, потом каким-то образом начали циркулировать слухи, что это неверно, что этот рассказ он придумал, не рассказал, что было, а придумал, ну, с какими-то своими целями, может быть, отвести обвинение от других людей. И теперь уже этот слух, так сказать, он очень получил широкое распространение. Но как на самом деле ты, Наташа, и Аркадий выехали из Советского Союза, еще никто не знает. Ты, кажется, собираешься об этом написать, но давайте мы сначала это грохнем по BBC.
Ну,
расскажи, что было?
У Аркадия была мечта уехать из России. «Страна рабов, страна господ».
Да,
у
да.
него даже есть статья на эту тему. Статья о декабристах, но с совершенными параллелями с советской действительностью тоже. Ну, с одной стороны, это мечта, с другой стороны, это надежда на какой-то замысел, что, может быть, удастся. В общем, случилась ситуация, которая определяется словами «на ловца и зверь бежит». В 66-м, по-моему, году, или в 67-м, 66-м, я думаю, мы по частному приглашению были в Польше. И глотнули этого самого воздуха свободы, хотя поляки над нами смеялись, они говорили, курица не птица, Польша не за граница. Ну, а действительно очень отличалась Польша от нас. Удивление началось с того, что они пойдем поговорим в кафе. Они разговаривали в кафе о всяких этих политических делах. Ну вот, а в 60... Аркадий, поездка была очень удачной, она опровергла массу клише, что поляки ненавидят русских, что поляки ненавидят евреев, ничего подобного, нас принимали шикарно. И Аркадий, значит, захотел еще раз поехать за границу. Ну, это Восточная Европа, это еще не такая сложная вещь. И опять его пригласили в Югославию на этот раз. До того, как приехать в Югославию, мы по дороге заехали в Польшу и в Чехословакию. И это был апрель-май 68-го года. Хорошо, я опущу несколько деталей. Но факт тот, что в Польше нас провезли по улице, которая называется Аллея Уяздовских.
Да.
И там стоят все иностранные
посольства.
Да, да. И Аркадий обратил внимание на то, что там нет, никто не стоит. И он говорит, как так, что просто можно так вот, любой человек может зайти? Они говорят, да, у нас каждый человек может зайти. Он намотал это на ус, и в Югославии мы зашли в американское посольство. И Аркадий... С нами разговаривала женщина, прекрасно знающая русский язык. И мы рассказали нашу ситуацию. Почему она прониклась? Кто дал ей разрешение? Я этого ничего не знаю. Но нужно было изготовить нам паспорта, и нужно было нам на 10 дней куда-нибудь скрыться. А мы никого не знаем в Югославии, куда скрыться. И Аркадий придумал, он был хороший придумщик. Мы взяли билет на экскурсионный пароход на эти 10 дней. Мы поехали кататься. Посмотрели Сплит, посмотрели Дубровник. Замечательно было. А мы туристы заядлые. Мы же получили большое удовольствие.
Это по Адриатическому морю.
Да. И когда мы вернулись в это посольство через 10 дней, нам дали наши паспорта, объяснили путь от нашей места, где мы жили. Мы снимали какую-то квартиру.
А паспорта были какого вида?
Паспорта были... Вот теперь вы мне поверьте, что я многого не помню, потому что есть такое, называется вот такой mental block.
Ну-ну.
Вот это были паспорта какой-то...
Третьей страны.
Латиноамериканской какой-то страны. И было сказано, как мы должны поехать на вокзал, дали нам денег, чтобы мы купили билеты. Вот. По дороге там что-то такое надо было, этот маршрут пройти точно. И мы были рады. Вот уже половина дела сделана, да? И вдруг эта женщина, но мы же волнуемся, и вдруг эта женщина смотрит в эти паспорта и бледнеет невозможно. Они перепутали фотографии. Фотография Беленкова была на паспорте с женской фамилией и именем, а фотография моя на паспорте с мужским женским. Как это все работает, делается, я не знаю. Переклеить нельзя, потому что переклейка, как они сказали, это сразу выдаёт, что паспорта фальшивые. Она развела руками. А у нас кончается виза, возвращаться в Россию надо. А мы получаем статьи, где Аркадия ругают за его публикацию этих...
Возвращаться опасно.
В Улан-Удэ.
Возвращаться опасно. Ехать опасно. Ну, что делать? Ну, и мы решаем уехать. Мы по дороге пропустили несколько, так сказать, указанных точек этого нашего маршрута. Но самое главное... Эти милые американцы ошиблись с датой расписания поездов. Я покупаю билет, Аркадий сидит там. Я покупаю билет, и я вдруг слышу «путуя-путуя». Я хватаю, значит, в билеты, деньги все там остаются, какие-то сдачу, все абсолютно из копейки денег, я хватаю билеты, я смотрю и вижу, что поезд двигается. Вот. Аркадий стоит на подножке и ждет, кто спрыгнет первый. А я стою на платформе и думаю, я успею вскочить на этот поезд, пока он не спрыгнет. Ну, это в общих чертах.
Да. Ну, ангел вывел, как бы. Ну, проехали.
Может быть, да. Самый, позвольте, штрих вам заключительный сказать, очень драматический. Послом Соединенных Штатов в Югославии был тогда господин Дабс. Это он руководил всей операцией по вывозу Беленкова и Наташи из страны. Этот господин Дабс в 1979 году погиб смертью храбрых в Афганистане, где его растерзала.
За его память поднимем последнюю чашу. Счастливо.
Счастливо!